Братья, кто знает, кто такие вольные слушатели? Я вам признаюсь, что сам точно не знаю, но почему-то у меня сейчас вот такое словосочетание так в голову пришло. Братья, проходите, пожалуйста, потому что уже прошло 7 минут нашего урока. Есть еще вакантные места, как я вижу. Братья, мы с вами еще постараемся порассуждать на, кажется, риторический вопрос. Братья дорогие, можно попросить вас отложить дискуссию на 50 минут, пожалуйста. Итак, братья, позвольте предложить вам достаточно, кажется, простой вопрос. Главная задача проповедника. Ну, давайте попробуем, как вы ее видите. Главная задача проповедника, как бы вы сказали? Проповедовать. У нас недавно детей здесь, чуть не сказал, мучили, но они вышли участвовать, им вопросы задавали. Скажите, что такое любовь? Они говорят, любовь – это когда любят. Вот. Главная задача проповедника – проповедовать. Кто-нибудь внесет немножечко больше ясности, братья? Пожалуйста. Передать слово Бога людям. Согласны, друзья? Мне кажется, хорошо сказано, да? Давайте мы с вами пойдем дальше. Итак, передать слово. Как вы видите, слово с большой буквы. Мы подразумеваем именно Слово Божие. Братья, мы бегло немножечко вспомним. Вы видите некоторые здесь понятия. Интересно. Это важно? Что-то какие-то вы пассивные немножечко, братья. Это важно, да? Это важно. Если не будет интереса, то, по крайней мере, люди верующие будут показывать, что вас слушают, показывать. На самом деле у них автомат. Вы видели, да, как выщелкивает этот напряжение? Чик, выбило, да? И все. Они сидят с умным видом, но думают о своем. А люди неверующие или светские, они просто могут не прийти больше, если не будет им интересно. Поэтому наша задача это учитывать. Вильгельм Буш говорит, мы, проповедники, делаем Евангелие скучным. На самом деле, он говорит, это самая захватывающая весть. Далеко не у всех проповедников, к сожалению, получается также рассказывать Евангелие, как Вильгельм Буш. Если кто-то еще не читал или не слушал его книгу, пожалуйста, почитайте или послушайте в аудиоварианте. Но будьте осторожны, потому что, когда я однажды слушал его книгу в автобусе, у меня потекли слезы. Я думал, что обо мне думают люди. Потому что это было несколько странно. Человек едет в автобусе и плачет, слушая в наушниках и это самое. Вот так проповедуют хорошие проповедники. Они делают это интересно. Следующий момент. Понятно. Важно, друзья? Бывает такое, что после того, как проповедник сошел с кафедры, люди немножко так все-таки не могут понять, а что же он все-таки имел в виду, что же он сказал. К сожалению, братья, это не такая большая редкость. И интересно, понятно, убедительно нужно проповедовать. Что-то не просто что-то такое легкомысленное, а действительно, чтобы каждый понял, да, это важно, да, это нужно. Подтвердить это своей жизнью. Немножечко сегодня об этом говорилось, да, отчасти вот Денис об этом говорил, эти моменты рассматривались. Итак, задача проповедника – передать слово. Интересно, понятно, убедительно, подтвердить свою жизнью. Братья, чего-то не достает? Чего? А не достает самого важного. Да, братья, и вот это самое важное. Мы понимаем, что все важно. Если человек своей жизнью перечеркивает, это очень плохо. Действительно, люди могут соблазниться, они могут махнуть рукой. Мы говорили немножко раньше об этом, что дьявол очень охотно делает своим орудием проповедников, когда люди перечеркивают своей жизнью. А в этом, я думаю, к сожалению, мы все грешим. Братья, немногие делаетесь учителями. Мы все должны переживать и просить у Бога милости в этом плане. Наша жизнь у всех не настолько совершенно и свято. Убедительно, да, очень важно. Понятно, да, очень важно. Интересно, да, очень важно. И все-таки, друзья, самое важное, это передать Слово Божие верно. И здесь, братья, есть некоторые проблемы. И не только у тех, о кого нам легко вспоминать говоря о недостатках. Пожалуйста.
Мне кажется, можно проповедника сравнить с официантом, который взял, очень хорошо, аккуратно подал, принес, ничего не добавил, по пути не досолил, не переключил, не съел.
Да, готовил другой. Братья, опять же, мы с вами, я надеюсь, что вы заметили, что мы не просто говорим какие-то мысли, а стараемся их подтвердить Священным Писанием. В данном случае позвольте подтвердить, что самое важное перепередачи, хотя мы с этим согласны, но давайте проверим словом. Старайся представить себя Богу достойным делателем, неукоризненным, верно преподающим слово истины. Братья, этого хочет Бог. Этого требует Бог, верно преподающим слово истины. Дорогие братья, опять же, давайте вспомним немножечко такую проблему, что иногда с кафедры, вот есть такая неуловимая грань, когда с кафедры звучат такие душещипательные, сентиментальные истории какие-то. И для многих людей, иногда для церкви, сейчас меня поймите правильно, невоспитанной правильно, я не беру манеры только, хотя это тоже неплохо, что в церкви было воспитано, а невоспитанной правильно духовно, лучший показатель, когда проповеднику удалось растопить всю церковь, она вся рыдает, он рассказал про какую-нибудь собачку, который трамвай переехал, там или еще что-нибудь, и все просто плачут, как бы, и вот, и кто-то говорит, вот, очевидно, действие Духа Святым. Друзья, ну не всегда так оно бывает, далеко не всегда. Здесь действительно есть грань, действительно нужны примеры, действительно нужны иллюстрации, но здесь очень сильно нам нужно быть аккуратным, потому что все это должно быть не в ущерб верному передаче слова истины. Друзья, при всем этом происходят какие вещи? Когда рассказывают очень сильно эмоционально захватывающий рассказ, какая есть опасность? Что текст Священного Писания уйдет в тень. Главная задача проповедника – верно, точно передать Слово Божие. Братья, ну кажется, азбучные истины. Правда? Ну никто не будет спорить. В этом случае, наверное, не похоже на апостола Павла, которому сказал, что-то новое ты влагаешь в уши наши. Да мы все согласны. Главная задача проповедника – верно, точно передать Слово Божие. Братья, и тем не менее, если мы будем очень внимательны, то тем не менее мы заметим какие-то моменты. Нередко, к сожалению, бывает так, что проповедник, ну, у нас есть такая добрая традиция, когда, выходя на кафедру, человек открывает Библию, читает текст Священного Писания – и пошел плавать вольным стилем, да? То есть почтил он Бога, почтил он Библию, он соприкоснулся с текстом действительно, примерно на такое же время, как пловец перед тем, как отплавиться в плавание. Братья, ситуация совершенно нереальная для нас. К сожалению, так бывает. Братья дорогие, я не к тому, опять же, чтобы мы приехали отсюда воинствующими борцами за правду. Но прежде всего, давайте для себя возьмем какие-то, ну пусть Господь как-то завпечатлит для нас вот эти образы, насколько я мог, я подобрал их яркими, чтобы мы-то сами с вами могли всегда анализировать, а как в моем служении это происходит, что для меня был текст, я от него только оттолкнулся, и все, а потом, по сути, моя проповедь из себя представляла что? А сейчас я вам расскажу все свои религиозные взгляды, какие я вообще имею, причем по всем вопросам. Друзья, Священное Писание – это не швейцар, не портье, которое служит знатным особам. Какую я аналогию хотел бы в данном случае привести? Опять же, если проповедь, она содержит очень такие яркие примеры, о чем мы говорили, Опять же, что может произойти? Мы должны быть очень аккуратны, очень чутки. Вы же, наверное, сами слушали, что проповедник прочитал текст Священного Писания, а потом начал захватывающую историю на всю проповедь. Было здорово, было интересно, действительно, внимание всех, ну просто он удерживал, все, дети в восторге, все, было просто замечательно. Но вот если именно такое сравнение, вы смотрите на эту картиночку, и вы хорошо понимаете, кто главный, да? Понимаете или нет? Понимаете, кто-то дверь открывает, почтительно кланяется. Есть, видно, кто важный, кто не важный. Так вот, братья, иногда в проповеди, если мы проанализируем, мы можем какие-то моменты проверки устроить. Мы можем после проповеди спросить детей, ну, а о чем была первая проповедь? Ну, опять про трамвай будет, например, который переехал кого-то, да? К примеру, если дети вдруг не могут сказать какие-то библейские истины, это уже тоже красная лампочка определенная. Итак, яркие примеры, они могут как-то вот заглушить само значение текста. Или личность проповедника. Проповедник тоже настолько может быть яркий, настолько может быть харизматичный, что он, ну, невольно где-то, настолько он проявляет интерес, настолько много рассказывает, может быть, о себе, что привязывает слушателей тоже к себе. Тем самым, ну, будем надеяться, несознательно, конечно, опять же, становясь главной персоной, тексту Священного Писания отводя уже какую-то вторую роль. Братья, я думаю, что чем человек более яркий, чем он более эрудированный, чем он более в хорошем плане харизматичный, тем более осторожен он должен быть, тем более внимательным должен быть. Я думаю, что, братья, мы должны действительно проверять себя. Чем более яркий проповедник, тем он более должен быть аккуратный. Думаю, было бы неплохо, братья, если бы мы слушали свою проповедь, а иногда нам самим, если будет лень, есть такие люди, как рерайтеры, сдать свою проповедь, найти рерайтера, попросить, чтобы он вашу проповедь, которая была 20, 30, 40 минут, набрал. Вы попросите, я вам заплачу тогда, если вы мне до вздохов моих все запечатаете, не исправляете ошибочки никакие, ничего. Вот как я сказал, со всеми оговорками, со всеми, мне нужна буквальную точность. И потом мы анализируем свою проповедь, считаем, сколько раз мы говорили, например, слово «я». И здесь тоже братья могут нас ждать очень интересные моменты. Потому что иногда может быть так, что в слове слово «Христос» может быть реже, чем слово «я». Это тоже может быть одним из каких-то показателей. Итак, братья, существует такая реальность, что мы или тем материалом, который находится в проповеди, приводим к какому-то дисбалансу, и Священное Писание отходит на роль какую-то служебную нам, текст служит нам. А если вы помните, то в первом материале, о котором мы говорили, что задача проповедника – находиться в подчинении тексту. А бывает наоборот, текст служит проповеднику. Проповедник, он какие-то свои идеи говорит, но поднимая свой авторитет, ссылаясь на Библию. Я и как бы, ну, с Библией мы вместе. И, конечно, братья, опять же, у каждого из нас такая опасность существует. Ну, текст подтверждения один напомню, он не будет на экране. Второе послание к Коринфянам 4:5. «Мы не себя проповедуем, но Иисуса Христа Господа. Но искушение такое есть». И, братья, это искушение нарастает методом маленьких шагов. Потому что детишки, бабушки, они очень любят что-то жизненное, интересное. А самое интересное, что мы знаем, это из нашей жизни. И поэтому, братья, я тоже вспоминаю, ну, не без некоторых таких переживаний, как я в проповедях рассказывался, как я женился, как у меня рождались дети, все остальное. Ну, в общем-то, думаю, что было интересно. Но насколько это служило цели текста, сейчас у меня очень большие вопросы возникают. Поэтому с вот этими моментами, с иллюстрациями, примерами, особенно из нашей жизни, я думаю, что нужно быть очень аккуратными. Итак, друзья, перед нами стоит задача верно передать Божье Слово, перед нами стоит задача необходимость точного толкования. Необходимость точного толкования текста. Друзья, Итак, я хотел следующую мысль сказать. Бог требует верной, точной передачи своего слова. Я надеюсь, что вы с этим согласны. Вроде бы истина очевидная, тем не менее, на мой взгляд, она настолько важная, что мы постараемся ее посмотреть по Священному Писанию. Иов 42:8. «Вы говорили о мне не так верно, как раб мой Иов». Бог это заметил. Бог обратил на это внимание. И Богу это не понравилось. Если вы помните содержание книги Иова, то он сказал этим людям, «Идите к Иову, пускай он жертву за вас принесет, а до этого вы ко мне не являетесь». Иеремия 23:28. «Пророк, который видел сон, пусть и рассказывает его, как сон. А у кого мое слово, пусть говорит слово мое верно, что общего у мекины с чистым зерном, говорит Господь». Что общего у мекины с чистым зерном? Друзья, еще некоторые тексты, мы прочитаем их из Священного Писания. Иеремия 8:8. «Вы говорите, мы мудры, и закон Господень у нас, а вот лживая трость книжников превращает его, этот закон превращает в ложь». Матфея 15:6. «Вы устранили заповедь Божию преданием вашим». Друзья, опять вот та самая ситуация. Есть закономерность, что для греховного человека очень он склонен к чему? Быть снисходительным к себе и строгим к другим. Поэтому в каких-то деноминациях, которых мы так вот, ну, как бы не нравятся, но мы их не любим, мы очень быстро замечаем их недостатки и говорим про них, но очень трудно замечаем их в себе. И поэтому, когда мы читаем о тех же самых фарисеях, вы устранили заповедь Божию преданием вашим. В самом себе это обнаружить значительно сложнее. Братья, я большую цитату позволю прочитать, чтобы вместе порассуждали. Опять же, может нам показаться, что автор ее употребляет уж очень такие сильные выражения. «Я бы убедительно просил вас со священным трепетом воспринимать привилегию объяснять слово. Я бы хотел, чтобы вы осознали, что всякое иное значение текста, кроме того, что Бог намеренно вложил в него, это для вас запретный плод, хотя благовидный и привлекательный, плод, которого вы не смеете коснуться, чтобы не совершить ужасный грех». Братья, прав ли автор этой цитаты? Здесь много достаточно интересных мыслей. Во-первых, прав ли он, что запретный плод настолько привлекательный, благовидный и привлекательный? В чем запретный плод? Вложить в текст смысл, в который Бог туда не вкладывал. И это очень соблазнительно, говорит этот автор. Вы когда-нибудь встречались с такой ситуацией? Братья, ну, давайте это совсем, может быть, яркий такой пример и уж редкий совсем. Вы знаете, что, ну, не раз это уже классический стал пример, что некоторые люди, убеждая своих неверующих родственников, когда он говорит, что там о курении ничего не сказано. Сказано, курение ваше отвратительное для меня, да? И работает. Но раз в Библии сказано, что курение отвратительно, значит, надо бросать курить. Братья, нам иногда хочется, действительно это соблазнительно, мы идем каким-то таким коротким путем и используем тексты. Нам кажется, что мы от этого исцелились совсем. Но тем не менее, братья, нам нужно задуматься. Если мы откроем толкование, мы очень часто, например, открыли какое-то толкование, а там другое мнение, как у нас. И мы должны хорошо подумать. У текста может быть только один правильный смысл. А даже с нашей кафедры на один и тот же текст бывают совершенно разные толкования. Братья, здесь есть о чем подумать. Так вот, давайте еще эту цитату прочитаем. Опытный служитель говорит нам, «Я бы убедительно просил вас со священным трепетом воспринимать привилегию объяснять слово. Я бы хотел, чтобы вы осознали, что всякое иное значение текста, кроме того, что Бог намеренно вложил в него, это для вас запретный плод. Хотя благовидный и привлекательный плод, которого вы не смеете коснуться, чтобы не совершить ужасный грех. Есть вещи, которые мы внутри, у нас наша природа откликается. Убийство – ужасный грех. Прелюбодеяние – ужасный грех. Проповедовать на текст, говорить, значение которого в этом тексте Бог не вкладывал, ну что, ну, тут с кем не бывает. Ну вот человек говорит, что ужасный грех. Братья, вы знаете, все-таки в последнее время появилось немалое количество братьев, которые говорят, что их пугает, что сегодня с кафедры очень легко проповедуются вещи, которые читается текст, но проповедуется истина, которая там не содержится. И их пугает, что это делается легко. Легко. И от этого мало кто вздрагивает. Братья, что еще грустно, что мало есть мест, где сегодня проводится серьезная работа, чтобы это дело искоренить. А ведь это можно сделать. Представьте себе такую ситуацию. Я знаю, что такие места есть. Представьте себе, воскресенье. Проповедники сказали проповедь. Замечательно. В понедельник, я рассказываю, что где это есть, собираются проповедники, служители, и анализируют воскресное собрание. Вот проповедь. Братья, какие есть советы, какие замечания? Вот ты проповедовал такую мысль. Объясни, пожалуйста, где ты в Священном Писании нашел основу для этой мысли? Человек должен показать, объяснить. А вот ты здесь упустил очень важный момент, или здесь ты нарушил баланс, или еще что-то. Они анализируют. Они эту проповедь дорабатывают, совершенствуют. А среди недели на малых группах, когда церковь собирается в больших местах, это по районам происходит, называются малые группы, они эту же проповедь снова напоминают, вместе с церковью обсуждают и рассматривают, как ее можно действительно применить в практике жизни. Что происходит? Анализ проповеди, ее совершенство. Проповедники указывают его на недостатки. И когда эта работа происходит постоянно, тогда можно говорить о каких-то изменениях. Когда такой работы не происходит, когда с кафедры постоянно звучат странные вещи, это учит, естественно, одному, что это на самом деле не так важно. Чтобы с кафедры действительно звучала точная, верная передача слова. Братья, здесь далеко не все, которые могут вот так решить вопрос, которые могут в своих церквах вот это все устроить, потому что далеко не все здесь пресвитеры, да? Но вы можете это сделать лично с собой. Вы это можете сделать со своим другом, проповедником. Вы можете договориться. Давай мы с тобой, когда мы проповедуем, вместе собираемся, помолимся и порассуждаем. Ты мне подскажи, пожалуйста, если я проповедовал и что-то я сказал не под слово, подскажи, пожалуйста, я не хочу совершать ужасный грех. Братья, давайте, как бы сказать, мы с вами попробуем посмотреть, мы говорим о каких-то вообще вещах недоступных или о чем. Перед вами текст, кто хорошо видит, хорошо, я прочитаю. Я вам прочитаю фрагмент текста, который однажды прозвучал на Рождество. Я присутствовал на этом собрании. Проповедовал очень хороший брат, замечательный такой человек, замечательный служитель. И так было рождественское служение. Он проповедовал. Отрывок был больше, но в том числе вот этот текст был. Речь идет война между Израилем и ханаанскими царями. И военачальник ханаанского царя Сисара вступает в битву, проигрывает ее и убегает. Пробегает мимо шатра, значит, Иаили и прячется в ее шатре. Помните, да? Текст. «Левую руку свою протянула Иаиль к колу, левую, правую свою к молоту работников, и ударила Сисару и пронзила голову его». поразило, спасибо, поразило голову его, разбило и пронзило висок его. К ногам ее склонился, пал и лежал, к ногам ее склонился, пал, где склонился, там и пал сраженный. Вот такой текст. Ну, тоже, что интересно, на Рождество. Кстати, скажу, братья, проповедь была очень эффектная. Действительно, слушали с большим вниманием. Уже одно прочтение текста на Рождество уже выразило повышенное просто внимание. То есть какие-то задачи проповедник решил просто гениально, по крайней мере, при привлечении внимания. В общем, суть проповеди была приблизительно такая. Она побуждала склониться перед Христом и не склоняться перед грехом. То есть вот текст служил этому. Где склонился, там и пал сражен. Если ты склонился перед Христом, молодец, все в твоей жизни будет хорошо. Если ты склонился перед грехом, ну, тебе будет беда. Итак, братья, я хотел что вам сказать? Что в нашей жизни очень часто люди достаточно легко обращаются с библейскими текстами и не вздрагивают по этому поводу. И не вздрагивают совершенно. Вот один из прямо реальных примеров. Братья, если бы мы рассматриваем модель, если бы на следующий день, в понедельник, собрались братья, проповедники, и кто-нибудь с любовью нежно сказал: брат дорогой, вот ты проповедовал на текст из книги Судей, 5 глава. Скажи, пожалуйста, вообще автор, он какую мысль хотел выразить вот этим текстом? Я думаю, братья, если бы такое произошло, например, в одно воскресенье, в следующее воскресенье, все-таки я думаю, что и этот проповедник, и другой задумались бы немножечко. А если бы не задумались, опять же, нежно, с любовью, ему можно было бы сказать: брат дорогой, ну прости, пожалуйста, мы тебе говорили раз, мы тебе говорили два, мы тебе говорили, ну почитай, пожалуйста, учебник по герменевтике. Ну, пожалуйста, ну хотя бы от грубых таких ошибок, ну как бы, ну вот о том, чтобы проповедовать на текст, который, ну не говорит он этих мыслей здесь, ну чтобы ты воздержался. Давай мы сделаем с тобой так. Давай ты месяц, или два, или три, как решит, да, там вот это вот сообщество проповедников, воздержишься, помолишься, попостишься, вот учебник прочитаешь, да, так, мы так. Никто ничего не узнает, ты просто немножечко так вникнешь в это дело. И, может быть, произошли бы перемены, братья. Я опять же говорю, что не все это могут сделать, но это можно сделать с собой. Я вам расскажу один пример, я тоже его знаю реальный. Одному брату-проповеднику, ему дали такое пожелание, он не мог никак время проповеди регламентировать, но были такие в церкви порядки, он постоянно превышал лимит. Но его предупреждали. И потом он сам встал там на братском, сказал: братья, вы меня простите, пожалуйста, что я вот опять нарушил, и я вас очень прошу, у меня не получается. Я хочу помолиться, вникнуть в себя немножечко. Я вас прошу, чтобы вы меня наказали и меня на 3 месяца освободили от проповеди. И братья, такие вещи вселяют надежду. Я думаю, что это хорошо. Поэтому, братья, вы сами можете как-то вот посмотреть, подумать. Я не хочу, чтобы вы делали резких движений. Я не хочу, чтобы вы делали революции в церквах. Но, братья, чтобы мы все-таки посерьезнее отнесли прежде всего к своему служению. И если вдруг мы что-то посоветуем кому-то другому, чтобы насколько возможно, а юности особенно свойственно, горячность, поспешность, чтобы это было максимально молитвенно, аккуратно, а не так, чтобы это было не тактично, грубо, и мы натворили что-то, ну, то, что бы Бог не хотел. Братья, итак, метод точного толкования. Я бы хотел несколько моментов, их больше, я бы хотел обратить ваше внимание на несколько пунктов, которые проповеднику помогут не допускать этого греха, который опытный проповедник назвал тяжким грехом. Итак, метод точного толкования. 4 момента хочу вам предложить. Мы, насколько время хватит, рассмотрим их что-то более подробно, что-то менее. Полагаться на Божью помощь. Нам нужно правильно истолковать текст. Первое, друзья, что ну просто азбучная истина, но если мы будем откровенны и заглянем сейчас в свои души, то мы скажем, что мы против этого тоже часто грешим. Полагаться на Божью помощь. Братья, я почему говорю, по себе людей не судят? Ну, к сожалению, так, наверное, по себе сужу. Немалое время в своей жизни я понимал, что вот так выпрашивать у Бога. Да есть же места, которые мы прекрасно понимаем. Да что, я его читал уже не знаю сколько раз, слышал у него кучу проповедей. Вот сейчас я буду выпрашивать у Бога правильное значение текста. Не буду. А надо. Прежде чем проповедовать, братья, мы можем с вами впадать в такие вещи, и они повторяются. Может быть, вы слышали эту историю, по крайней мере, на семинаре, по-моему, рассказывал этот пример. Наш диакон его рассказывал. Молодые люди, муж смотрит на свою жену с любовью, она готовит какое-то там кушание из мяса. Он говорит: дорогая, а вот почему ты мясо режешь именно вот, ну, почему-то так вот, такой вот толщины? Ну, интересно просто. Она говорит: дорогой, я не знаю. Моя мама так делала. Ну, мама недалеко, пришли к маме. Мама, у нас тут вопрос возник. Вот я готовлю мясо, режу ее такой толщиной, у тебя увидела. А ты почему так делаешь? Она: деточки дорогие, не знаю. У моей мамы так видела. Идут к бабушке. Бабушка дорогая, я так готовлю, мама так готовит. Ты так готовишь? А почему, если не секрет? Ой, миленький, у меня же сковородка-то низенькая. Если больше нарезать, крышка-то не закроется. Сковородки-то поменялись. Братья, поэтому мы иногда какой-то текст, мы его услышали еще 20 лет назад. А вот так, чтобы поисследовать, а вдруг мы все-таки приняли как вот нерушимую истину, а вдруг есть что поисследовать? А вдруг какие-то особенности текста? Поэтому, братья, полагаться на Божью помощь, я думаю, что дал бы нам Бог милость. Мы же помним этот пример текста про апостолов, а мы прибудем в слове и молитве. Да, мужи, братья, апостолы, да вы же все уже знаете, о чем молиться-то. Да есть, видать, о чем. Поэтому, братья, давайте мы не будем много останавливаться. Кажется, это очевидно, но постараемся, как уже сегодня об этом говорили, в практику это ввести, чтобы действительно просить: Господи, а я верно понимаю этот текст? Может быть, какие-то еще моменты? Впрочем, давайте пока остановимся. Итак, первое – полагаться на помощь Божию. Следующий момент – искать авторский замысел. Друзья, это чрезвычайно важно. Я надеюсь, что мы на этом хоть немножко заострим внимание. Бог использовал для написания слова людей, которые, будучи движимы Духом Святым, записывали. Все Писание богодухновенно. Братья, Он не использовал людей как марионеток, Он не использовал людей и пророков, и апостолов, которые не понимали, что говорили. Он им диктует, они это самое, а потом спросит: что ты записал? Я не понимаю, просто вот мне диктовали, и говорил, не так было. Они понимали, Бог использовал их индивидуальность, Он использовал их умственные способности. И, друзья, когда они писали, Бог использовал их личность, использовал апостола Павла, использовал апостола Петра, использовал пророки. И они понимали, и поверьте, гораздо лучше нас понимали то, что хочет Бог. Бог им это открыл, и они это записали. И для нас чрезвычайно важно искать авторский замысел в тексте. Потому что это здесь двояко, здесь совместное служение было человека и Бога. Потому что там авторский замысел, да, апостола Павла, да, и самого Бога. Да, апостола Петра и самого Бога. И поэтому нам нужно, друзья, это один из ключей. Нам нужно понять, что имел в виду автор. Это чрезвычайно важно. Следующий момент – искать один смысл у каждого текста. У каждого текста есть только один смысл. Применений может быть много. Смысл только один. И вот в этих вопросах надо, братья, разобраться и не путаться, потому что могут быть большие-большие проблемы. Если вы составили какой-то юридический документ, например, вы купили машину за 5 миллионов, а кто-то захочет этот документ истолковать еще каким-то образом, я думаю, что вы будете сильно волноваться. Или вы купили квартиру, и кто-то вдруг этот договор скажет: извините, он здесь может иметь еще другое значение. Я думаю, что вы можете посидеть за одну ночь. Братья, есть вещи, понимаете, как бы сказать, вот это так и все, там один смысл есть. И в каждом библейском тексте один смысл. Если кто-то другого мнения, можно будет потом об этом поговорить. Но в данном случае мы сейчас бегло просмотрим, потом, может быть, мы успеем подробнее остановиться. И четвертый момент – толковать текст буквально. Так, толковать текст буквально. Не образно, не какими-то аналогиями, не еще чем-то. Мы, если хватит времени, рассмотрим. Если сам автор текста это не предусматривает. Вот эти моменты, друзья, вот четыре вот этих пункта, они нам помогут избежать хотя бы самых крупных ошибок, самых серьезных ошибок. Давайте попробуем посмотреть несколько подробнее. Братья, вот здесь вы видите на экране элемент конспекта. Вы меня простите, тоже мне сегодня приходится чуть-чуть говорить о себе, чтобы какие-то технические моменты. В своих конспектах я использовал вот такие аббревиатурочки, они мне напоминали какие-то вещи. Вот эти вспышечки, вы видите буквы, да? Справа я ХПБ, я хочу прославить Бога. Это сигнальная лампочка для меня мигала и говорила, что Боря, не забудь, пожалуйста, твоя задача не себя проповедовать, а показать славу и красоту Бога. И поскольку, к сожалению, был склонен к этому забывать, это мне напоминало. Другая аббревиатурочка была такая, что я хочу сказать. Потому что понимал, что есть проблема с ясностью. И после моих проповедей, иногда, когда у какой-нибудь бабушки особенно спрашивал и говорил немножко по теме проповеди, я чувствовал, что она меня совсем не поняла. Поэтому у меня был вопрос насчет ясности, что я хочу сказать. Мне нужно одним предложением выразить мою проповедь. Я хочу сказать вот это. Если я одним предложением выразил всю проповедь, я сам ее понял. У меня будет ясность. И пришло время, когда я понял, что есть вещи более важные. Я немножечко стал менять атрибуты своего конспекта. Один из них остался неизменным. Я хочу прославить Бога. Другой изменился. Что хотел сказать автор? Я понял, что это гораздо важнее. Мне очень стыдно, что я созрел для этого достаточно поздно. Братья, нам очень важно, когда мы берем какой-то текст, вот она жемчужина, швейцары мы должны открыть дверь вот этому тексту, и нам нужно показать его, истолковать, изъяснить его точное значение, что хотел сказать автор. Вот это главное, вот это главное. И нам нужно искать авторский замысел. Что автор преследовал, почему, что он хотел, вот этими какими-то моментами, вот этой структурой, что хотел сказать автор, это самое главное. Если мы не нашли авторский замысел, не поняли, у нас есть большой риск исказить Слово Божие. Искать авторский замысел. Следующий момент – искать один смысл у каждого текста. Братья, это тоже очень-очень важно. Позвольте сначала вам привести пример, потом мы немножечко рассмотрим некоторые моменты. Вы помните текст, где Давид отрубил голову Голиафа? Помните, да? Братья, какие существуют толкования этого текста? Давид – это Христос. Голиаф – это дьявол. Одно значение текста. Другое значение текста. Давид – это церковь, а Голиаф – атеистические власти. Братья, у текста может быть только один смысл. И в этом тексте, братья, какой смысл? Давид – это Давид, а Голиаф – это Голиаф. Это историческое описание событий. Братья, применение можно сделать. Можно сказать проповедь. Братья, посмотрите, какое было трудное время для Израиля. И Израиль был в страхе, и напали филистимляне. И казалось, полный тупик, ужас все. Но вот был Давид, который победил Голиафа. Братья, посмотрите, сейчас похожее время. Применить можно к современной обстановке. Но толковать текст как попало... Если у текста может быть вдруг два значения, то тогда их может быть не два, а 20. Кто как хочет, тот так будет и ворочать этот текст. Братья, у текста есть только одно значение, которое вкладывал туда автор, который писал. Существует только одно правильное значение текста. Толкователь должен искать и раскрыть это значение. У каждого текста Писания есть только один смысл, но у этого смысла может быть множество применений. Братья, у нас не будет возможности подробнее останавливаться. Я только хотел, чтобы кто об этом не задумывался, пожалуйста, находите учебники герменевтики. Я обещал контакты, сегодня не высветил, сейчас высвечу уже обязательно. Звоните, пишите. Находите такие понимания, как принцип единозначности, разбирайтесь в нем. Находите такие понятия, что как чрезвычайно важно найти авторский замысел. Иначе у нас могут быть большие проблемы. Толковать текст буквально. Давайте прочитаем цитату. «Как ужасно кромсают и калечат Слово Божие некоторые проповедники, которые просто издеваются над текстами, только бы заставить их сказать то, чего они на самом деле не предполагают». Братья, вот если чуть-чуть, да, вот так вникаем в это, и когда мы вспоминаем, вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, и Слово обитало с нами, полное благодати и истины, да? Слово, воплощенное Слово. Как ужасно кромсают и калечат Слово Божие некоторые проповедники. Братья, давайте опять чуть-чуть на примерах, чтобы было понятнее. Вы помните, как Иосиф оказался в темнице, как ему дали поручение следить за двумя важными персонами, которые там оказались, да? Один из них был хлебодар, другой был виночерпий, приснились им сны, и вот у одному снится сон, что у него на голове три корзины, да? Знаете, как один горе-проповедник проповедовал на этот текст? О корзинах, которые были, три корзины на голове этого человека, он проповедовал о Троице. И изъяснял учение о Троице на основании текста, который говорил о трех корзинах на голове хлебодара. А? Слава Богу, нет. Братья, брат спросил, вам, наверное, не слышно, из наших или не из наших. Братья, сказать, что никогда такие казусы не происходят с нами. Дело в том, что мы бываем, знаете, как бы сказать, каким-то вещам, ну, действительно очень такие ревностные. Если кто-то при нас оскорбит нашу жену, я думаю, что, братья, многие из нас могут даже забыть, ну, некоторые заповеди на время, да, библейские, там, ну, как кто ударит, там, правощики, там, еще что-нибудь. И мне кажется, что мы все такого человека поймем. И мне кажется, даже какие-то мудрые служители могут такое дело спустить на тормозах. Да? Если, ну, действительно, кто-то задел за живое. Но, братья, когда касается дела до чего-то очень дорогого для Бога, мы иногда проявляем большую снисходительность. Я понимаю, что мы должны с нежностью что-то делать. И все-таки, братья, мне кажется, нам нужно объявить, ну, поймите правильно, какую-то священную войну с вольным отношением к текстам. Не грубо, не тактично, но все-таки эти вопросы, нужно о них молиться, где-то с любовью говорить. Но нельзя, братья, допускать, чтобы вот толковалось как угодно священное писание. Итак, друзья, как у нас время-то убежало, да? Давайте мы быстренько пробежим. Метод точного толкования – полагаться на помощь Божию. Умоляем Бога о милости. Господи, помоги мне не ошибиться. Я проповедую на этот текст уже годами или десятилетиями. И все-таки я еще раз хочу себя проверить, внимательно прочитать. Прочитать, может быть, хотя бы 2, 3, 5, 10, 15 толкований проверить. И если вдруг кто-то из этих толкователей говорит другое значение текста, переспросить себя, какие у него основания, пересмотреть. А верно ли я понимаю? Я собираюсь что-то говорить сейчас, правильно я делаю. Полагаться на помощь Божию, искать авторский замысел. Что автор хотел вложить, какое он значение вкладывал в этот текст. И если вдруг он это значение не вкладывал, Моя проповедь может граничить, братья, пожалуйста, я даю себе отчет, она может граничить с богохульством. Если я вкладываю в текст значение, которого там не было, искать один смысл у текста, это связано все, это родственно. Толковать текст буквально, не аллегорически, если сам автор не вкладывает туда аллегорический смысл. Братья, урок, к сожалению, закончился. Я вам данные мои запишите, пожалуйста, потому что у нас урок последний. Вот, к большому сожалению, я не очень рассчитал время, оставил вам время на вопросы. Давайте попробуем. Да. Да, братья, понимаете, если мы изъясняем, а есть такое именно, вот эта корзина – это отец, вот эта корзина – это сын, то это богохульство. Братья, и как я уже говорил, ну, как бы применение же вы отличаете, да? Мы можем применить, что Давид сделал с Голиафом на нашу обстановку, да? Мы можем действительно сказать, мы можем применить в жизни христианина, мы можем раскрыть этот текст, вот так было в Израиле, вот истинное значение текста. Мы в борьбе грехом можем вот так же дерзнуть, как Голиаф. Применение может быть к личной жизни человека, применение может быть к жизни церкви, применение может быть к жизни братства, применение может быть к жизни всего христианства, но значение текста мы должны истолковать в том смысле, который вкладывал автор. Мы не должны толковать его вольно. Значит, цифра 7 здесь значит это. А вкладывал автор значение в эту цифру 7 или нет? Поэтому, братья, вот здесь, ну, у нас не достанет времени, нужно различать применение и толкование. Применение после, мы должны истолковать текст. Наша задача, мы читаем текст, мы должны его изъяснить. Мы не можем сразу приходить к применению. Не можем. Вот если мы прочитали текст, мы должны его объяснить, что в тексте говорится, что Бог говорит. А потом мы можем извлечь применение для нашего современного мира, для нашей современной ситуации. Применение позже. Если мы читаем Слово Божие, мы должны его истолковать, мы должны его изъяснить. А потом уже мы из него можем сделать применение, которое нам полезно и назидательно. Я надеюсь, что хоть сколько-то я смог это объяснить.